А правда, что вы представляете рептилоидов?
Вы можете прокомментировать ваши отношения с масонами и иллюминатами?
У вас нашли учебник по хиромантии. Вам не стыдно?
Без комментариев. Подробности узнаете в моем интервью.
Неправильные гости в подкасте «Неправильные эксперты». Слушайте и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными гостями неправильных экспертов.
Всем привет! И с вами спецвыпуск «Неправильных гостей» подкаст «Неправильные эксперты». Если вы помните, то во втором сезоне у нас был выпуск с девушкой, которая выросла в запрещенной секте свидетелей Иеговы. И она рассказала, как она взрослела в культе и как смогла его покинуть, найти в себе силы жить самостоятельно. И сейчас у нее все хорошо. Как говорится, капля камень точит. И у нас похожий выпуск с гостем, который в 12 лет попал под влияние деструктивного культа саентологии. Или как этот культ недавно назвали в расследовании влогера Файба, стартап дьявола или секта как бизнес. Наш выпуск неправильных гостей будет объемным и необычным, как и наш гость. Беседу, как всегда, ведем мы, подавляющая личность и социальный психолог Михаил Вершинин. Это я. Социолог Сергей Бредихин.
Неподавляющая личность, это я.
Пока еще. И наш гость, который расскажет нам о своей жизни в культе и за его пределами, Илья.
Да, потенциальный источник неприятностей.
Вы тоже обладаете хорошим статусом.
Нет, нет, формально нет.
Ну, после этого выпуска, я думаю, да. Ну, а перед тем, как начать, давайте послушаем дисклеймер для товарища майора, чтобы он нам не устроил свой аудитинг на допросе.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих и их гостей носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда вашей психике, репутации и вашей вере. В этом выпуске упоминаются запрещенные движения АУЕ, саентологи, свидетели Иеговы и другие экстремистские сообщества. Поэтому, если вам нет 18 лет, то этот выпуск не для вас.
Мы не будем вам рассказывать вводную про саентологию и дианетику, но в описании подкаста будет ссылка на отличное расследование про эту секту на YouTube. Ну или просто погуглите, загляните в Википедию или поищите книгу «Самиздат. Пламя потухшего вулкана», которую написал один бывший питерский саентолог. А мы переходим к нашим вопросам и к Илье, к его интересному жизненному опыту.
И вот такой первый вопрос, наверное, он будет и у слушателей. В принципе, не очень характерно, когда люди, прошедшие через саентологию, выносят свой опыт публично. Поэтому вопрос следующий. Почему все-таки вы решились рассказать о своем опыте нахождения в саентологии и что вами движет?
Ну, мне вообще эта тема просто очень, кажется очень интересной, потому что это мне, ну, лично мне кажется, что это очень необычный культ. У меня с ним связано очень много светлых, приятных воспоминаний, такой... Ну, это интересная религия. Ну, не религия, а культ. Это же такая мать многих New Age и маркетинговых культов, и New Age культов. Но он имеет свою очень интересную историю, он сам по себе очень любопытный, он там... Саентологии на самом деле очень много, то есть они там ранняя саентология, она отличается от поздней саентологии и так далее. Мне, то есть, ну, во-первых, просто поделиться этим опытом интересно. А во-вторых, ну, наверное, в каком-то смысле, может быть, вызвать интерес к этой теме чисто, может быть, научный какой-то, потому что мне периодически я встречаю какие-то публикации в англоязычные на эту тему. А у нас как-то это вообще не интересуется. Ну, с одной стороны, понятно, это же не наш, в общем-то, культ. Это никакие не хлысты там или не эти, не виссарионовцы. Но все-таки это такая очень жирная тема. То есть я, ну, как бы пережил вот это вот все. И мне сейчас саентология очень интересна просто как объект какой-то для интереса.
Ну, после запрета свидетелей, это один из крупных деструктивных американских культов, который еще спокойно в тени России работает. И...
Ну, они в основном-то сейчас уже не в России же, они в основном там Грузия, Армения, Киргизия. В России-то практически нету, как я понимаю, никого. То есть рядовой состав еще туда-сюда.
Ну, бизнес-структуры, как они контролировали, они так и продолжают контролировать.
Может быть, я как бы в этом нет. Ну, вот я знаю людей, которые работали в организации, и они сейчас находятся в ближнем зарубежье.
Друзья, кто в Верхний Ларс перешел, вот там аккуратнее оглядывайтесь за спину. Как вы попали в саентологию, как долго вы в ней были и сколько вам сейчас лет?
Мне сейчас 35, попал я туда в 12 лет, это был 2000 год. Значит, в 12 лет начался аудитинг дианетический. То есть там смысл-то в чем? Дианетический аудитинг – это вот абреактивная терапия, вот эта фрейдистская. То есть возвращение человека в какие-то травмирующие воспоминания, и он там их, значит, повторяет, и через какое-то время должно наступить некое облегчение эмоциональное. Это был провинциальный городок с очень неблагополучной атмосферой социальной. То есть это вот, ну, нулевой год. То есть полное АУЕ. Я помню, как у нас в школе собирали деньги на общак, там, например, потому что пацанам вот ты не помогаешь, а пацаны с кичи откинутся, они тебе тоже помогать не будут. Ну, такая атмосфера была очень специфическая. Это сейчас тут как бы все очень-очень, ну, так, нормальная социальная атмосфера. Тогда было очень все не слава богу. И вот в этот период у меня появляется, значит, вот Дианетика. То есть, во-первых, это постоянно в тот момент бомбардировка была американской культуры, американские фильмы. И тут показывают, что, значит, вот есть некая система ценностей, в которую уже встроены, значит, там и актеры американские, голливудские и так далее. То есть это вот видится как некая вот другая жизнь с другим уровнем жизни, с другим отношением к жизни, более позитивное, более успешное. Ну, естественно, это подкупало очень сильно. Тем более, ну, там, 12, то есть обычных-то людей подкупало, уже 12-летний человек это как бы... И постоянный аудитинг, который тоже давал, ну, объективно. Вот я недавно, несколько лет назад на Ютубе видел запись, демонстративную запись гипнотерапии, то есть там настоящий врач-психиатр проводил гипноз. Ну, то есть та же самая вот это практически там, возвращение в какие-то травмы. Воспоминания и так далее. Я уж не знаю, я не психолог, не имею права говорить о том, как это с научной точки зрения работает это или не работает. Ну, судя по тому, что применяет что-то похожее, видимо, в этом есть какие-то объективные механизмы работы. И, ну, я, естественно, мне это было по кайфу все, то есть мне это помогало. Потом я пошел на курсы, так называемые тренировочные упражнения. Ну, вот от которых потом пошли многие вот эти вот тренинги личностного роста там и так далее. Ну, вот это вот АСТ-тренинг Эрхарта, по-моему, где допустим, человека травят на сцене, а он должен все это выдержать. И, значит, я попал на эти курсы. Вот эта травля быка, так называемая, когда сидит напротив тебя тренер, и он тебя таким так или иначе там троллит. Да? А ты не должен засмеяться, ты не должен проявить никак телом или словами какую-то свою неуверенность или какие-то неправильные эмоции. Ты должен спокойно все это переносить. Потом ты должен добиваться ответов каких-то от тренера. То есть он над тобой издевается, а ты должен у него... получить ответ на какой-то абсурдный вопрос. Ну, там рыба летает, птицы плавают. Он должен ответить «да» или «нет». Он, естественно, на это не отвечает и должен повторять этот вопрос. И таким образом тренируешь некую вот свою настойчивость. В саентологии это называется «отжать кнопки». То есть вот типа есть кнопки какие-то. Ну, допустим, у человека, например, он стесняется того, что у него, там, я не знаю, там, уши большие, к примеру. И вот над ним тренер стебет вот это уши. Тот злится или там смеется или еще что-нибудь. И вот постепенно эта кнопка отжимается, и ему становится все равно. И у меня в тот момент, я, по-моему, закончил этот курс, мне это было уже там, может быть, 13 уже исполнилось, я не помню. То есть я был очень таким стеснительным подростком. И тут я встречаю там девочек каких-то одноклассниц. И я понимаю, что я с ними совершенно без каких-либо комплексов разговариваю, что-то болтаю. Но мне это произвело огромное впечатление тогда. И такие вот, ну, моменты рабочие. Они позволяют понять, что... То есть, если рассматривать все эти моменты отдельно от индоктринации в культ, то это, ну, просто рабочие техники. Но в составе всего культа, то есть, тебя постоянно затягивают, и тебе говорят, вот это работает, да, классно, да, а дальше-то еще больше. Дальше-то ты можешь стать клиром, то есть, вот эта тема, что... То есть, если обычная психотерапия, она говорит, ну, мы тебе поможем там в каких-то конкретных делах, то генетическое, саентологическое, они говорят, что ты можешь добиться некого стабильного состояния, когда тебе вообще не будет ничего парить, ты таким идеальным человеком. То есть, типа такой вот персонаж из фильма.
Ну, это такая, знаете, параллель есть и с традиционными религиями и культами. В традиционных религиях говорят, ты всю жизнь живи по определенным параметрам, потом умрешь и, возможно, попадешь куда-то в хорошее место или в плохое. А деструктивный культ говорит, слушай, при жизни гарантированно здесь и сейчас.
Да, да. Ты же, конечно, к этому стремишься, потому что смысл жизни, потому что ты понимаешь, что это... То есть, если работа и сейчас вот это вот, да, то дальше-то она тоже работает, да? Ты просто экстраполируешь этот опыт, естественно, и ты понимаешь, что, так, конечно, ты станешь и клиром, и IT потом станешь, тебе вообще все будет доступно, и материя, энергия, пространство, время, вот это вот вся. И там смотришь на этих людей, которые уже получили статус IT, думаешь, о, наверное, они какие-то полубоги вообще. Это, конечно, сейчас смешно, а так это... Ну и, соответственно, вот такой вот подростковый период был. Потом определенные поменялись у меня личные обстоятельства, мы переехали, и вся эта тема саентологии надолго время для меня было закрыто. Но шило в одном месте было, и я начал там, в старших классах школы, после школы начал что-то вот как бы искать, и я посетил огромное количество сект, всяких там неохаризматов, я с родноверами ходил на, значит, капище. Ну, много всего было. Самые разнообразные мелкие культы какие-то, совершенно безумные истории были. И потом в определенный момент вот этих вот поисков меня вот как-то вот развернуло обратно, потому что единственное, из чего я получал какой-то практический опыт, полезный, это вот было оно. Я, соответственно, вернулся через какое-то время в саентологию. И, к сожалению, не помню, сколько там мне лет было. лет, может быть, 19, и прям уже посерьезу, уже плотно этим занялся. То есть уже не как подросток, да, а уже прям самостоятельно, и я прям по полной туда погрузился на какое-то время, вот так вот примерно.
А вот с учетом того, что вы довольно рано попали в саентологию, в 12 лет, у вас получилось, на ваш взгляд, получить нормальное образование и, в принципе, нормально устроиться в жизни? Или вот все же на ваше устройство в жизни саентология оказала какое-то серьезное влияние и как-то исказила его, и ваш путь мог бы быть другим?
Саентология в данном случае никак не повлияла, высшее образование я не получил, но мне это не помешало никак в жизни устроиться. На самом деле саентология, она как раз-таки это тот культ, который не мешает, не всегда, правильно сказать, не всегда, потому что часть людей идут в Штаты, и, конечно, там вся жизнь запорота, тут как бы бесспорно. Хотя даже тут не все так однозначно. А в публика совершенно это не обязательно, потому что в саентологии, наоборот, культивируется вот этот вот принцип успешности, финансовой самодостаточности, там, очень много предпринимателей и так далее. То есть тут вот для публики, так, то есть там есть штат и публика всегда делятся. Штат — это те, кто работает в организации, публика — это те, кто вот там ошивается вокруг организации, получает услуги так называемые. И для публики нет, это совершенно не характерно, чтобы там, я достаточно много людей знаю, которые, в принципе, неплохо так, ну нормально люди живут. Ну кто-то, конечно, нет, кто-то, да, но в целом тут как бы как...
Как в жизни, как в обществе, да. Есть 5%, есть... которые контролируют большую часть доходов и ресурсов, и остальные, кто на них трудится.
А вот те, кто в штате, особенно те, кто ушел в морскую организацию, ну там, конечно, печальная история, потому что у людей полностью сломано. И башка сломана, и жизнь сломана, это как бы уже... Ну это личные уже, то есть это уже личные качества. Если человек вышел из культа, он все равно может неплохо устроиться. Плюс саентология, она же постоянно как бы такая религия очень движняковая. Если ты будешь там ничего не делать, то ты как бы вот... Ну, такая вот, я встречал сравнение, что саентология — это такое очень похоже на протестантизм в чем-то. Вот там тоже вот эти культ успешности. Короче говоря, саентология в данном случае, она не так влияет на вот на образование там и так далее. Это не совсем.
Но получается, пиком развития, помимо тетанов, это попадание в морскую организацию. Вы хотели туда попасть?
О, я просто мечтал об этом. Это вообще была отдельная... То есть вначале я в детстве очень хотел туда попасть. Я помню, я был на какой-то встрече, значит, это был вот 2000 год, может быть, 2001, нет, по-моему, 2000. И девчонка какая-то выступала, молодая, та, она закончила школу экстерном, ей там было, ну, она несовершеннолетняя была, она ехала на флаг работать. И это было, она просто сияла вся от счастья, и все, это такая атмосфера была очень торжественная, все ей завидовали. И я в тот момент, ну, естественно, там сидел этот рекрутер из морской организации, и она потом, ну, хотела, чтобы я подписал, я что-то как-то, в общем, не стал подписывать на тот момент, но меня это очень зацепило. И потом, в будущем, когда я, значит, уже вернулся, я подписал контракт. И, вы знаете, я сейчас детали не помню. Я подписал как-то одновременно и в штат, и в морскую организацию. То есть в штат петербургской организации, как когда она находилась на Балтийском вокзале, станция метро. И я подписал и в штат, и в морскую организацию. Я, к сожалению, не помню, как у меня так вышло, потому что это немножко противоречило одно другому. Потому что если ты в штате, ты не в морской организации. Ну, то есть там есть работники морской организации, которые работают при определенной организации, но морская организация — это структура такая, которая контролирует все остальное.
Вот в саентологии разрешается исповедовать разные религии, лишь бы дианетика была основной. У вас была какая-то вера, кроме саентологии, пока вы были в культе?
Это вообще то, что там разрешается исповедовать другие религии, это полная чушь на самом деле. Это чисто рекламная такая тема. Вот во всяких вот этих пропагандистских фильмах показывают, там, знаете, толпы там счастливых буддистов каких-то, которые агитируются, или там мусульмане, которые проходят вот эти... На самом деле это совершенно не так. То есть саентология, конечно, она не прыгает откровенно так на традиционной религии. Если ты придешь и скажешь, что ты православный, то тебе скажут, да, это очень здорово, вот мы там, вот, а мы вот саентологи, мы как бы такая религия над религией, то есть мы у нас... То есть ты можешь быть кем угодно, но если ты уже достаточно плотно в этой теме, то ты не можешь как фактически, так и юридически с точки зрения саентологического правосудия быть другим представителем других религий. Ну, во-первых, на тебя просто будут смотреть как на идиота, если ты будешь ходить там и говорить, а я там хожу, там, причащаюсь в храм, например. Ты скажешь, ну ты придурок. Вот. А во-вторых, тебе просто будут вопросы у секции этики. Секция этики — это такая штука классная вообще. То есть саентология, она чем интересна? У нее внутри есть внутренняя структура так называемого правосудия и огромное количество нормативных документов, которые все вот это вот дело регулируют. Секция этики — это такие злобные дядьки, которые сидят и разруливают внутренние вопросы. Например, к ним может... То есть они могут проводить судебные заседания. То есть, например, о разводе То есть это внутреннее законодательство. Даже вот в США был там случай какой-то, какую-то девчонку то ли изнасиловали, то ли такое. Она много лет об этом не сообщала, это вот на сайте Underground Bunker у Ортеги читал. И, значит, суд в США постановил, там какой-то очень длительный процесс был, я потом перестал следить, но там какое-то вот предварительное было заключение, что ей сказали, что типа того, что иди вначале в судебные органы своего культа и там и разбирайся, а потом уже будешь к светскому правосудию обращаться. Там какая-то такая сложная ситуация, из-за чего там у Ортеги бомбило дичайше, что как так. Но суть в том, что они разруливают внутренние вопросы, например, там предприниматели там какие-то делят бизнес, вот у них, допустим, они партнеры. Они обращаются, я просто видел такие ситуации, или разводы, вот они там, как нам поделить ему, вот с точки, то есть это вот типа что-то похожее, вот шариатские суды в исламе, да, там вот есть вот там как он называется, уляма или как там, который старейшина, и вот он там может разруливать какие-то дела такие, не обращаясь к светскому правосудию, вот там такая же штука, но еще помимо этого секция этики, она наказывает, то есть если, например, ты где-то прокосячил, на тебя написали доклад уведомления, ну, то есть донос, по сути, то они тебя, значит, берут за ноздрю и начинают... там, какие-то к тебе применять наказания. Обычно, на самом деле, если в конечном итоге все в бабки упирается. То есть, если ты отбашляешь, то как бы все нормально. Если не отбашляешь, то иди занимайся каким-то, раздавай листовки на Невский проспект или еще чем-то таким занимайся. Ну, помимо этого, множество достаточно бессмысленных и тупых занятий. Ну, например, лепить в пластилине какое-нибудь инструктивное письмо Хаббарда. И вот ты сидишь, а там же определенные нормы, как это в пластилине нужно слепить. То есть, на самом деле, это вот методика образовательная, которую придумали какие-то там учителя в Англии, муж с женой, и потом Хаббард это все у них украл. Они потом вроде как вышли из саентологии, что-то такое. И это тема обучения, что когда какую-то тему нужно вылепить в пластилине, типа, чтобы было понятнее. Они вот эту вот тему с пластилином используют где можно и где нельзя. И, например, вот если ты совершил некое правонарушение с точки зрения саентологии, ты потом... Это значит почему? Это значит потому, что ты что-то не понял, скорее всего. Ты должен это то, что ты не понял, слепить в пластилине. И вот ты сидишь, допустим, неделю в этой там секции этики и лепишь из пластилина какую-нибудь абсурдную, значит, там... Ну, там есть, например, такое письмо «Сохранение действенности саентологии». Там эти пункты, значит, что технология правильная, значит, она там работает. Что-то, ну, какие-то такие пункты дурацкие, вот, типа, на уровне вот какого-то такого лозунгов таких тоталитарных. И вот ты каждый этот пункт лепишь в пластилине, потом идешь, значит, к супервайзеру, который должен это проверить, насколько это соответствует нормам, вот этим образовательным, внутрисаентологическим, и, значит, тебе дают там добро. А потом ты идешь к сексу этику и обратно к этико-офицеру, так называемому. Они обычно со злобными мордами сидят такие. Проверяют там, типа, подписывается, что все, короче, ты сделал, ну и дальше ты следующий по процедурам идешь.
А вас за что наказывали?
О, меня много за что наказывали. Видите, я же в это окно, которое у меня было между двумя саентологиями, я очень много общался с разными экстремистскими организациями, с разными сектами, и меня за все за это... Вот. Ну, помимо этого, у меня там еще были экстремистские организации ультраправого толка, и, значит, ну, всякое было. И меня за это, значит, крепко взяли, и долго меня мурыжили, значит, в этике. То есть я очень долго там все это отрабатывал везде. Раздача листовок на улицах там, и тому подобное. Ну, то, это прикольный опыт на самом деле, потому что взять так вот просто, никому же в голову не придет раздавать листовки какие-то на улице, да, тем более такого сектантского характера. А так такой опыт есть, это очень интересно, особенно когда ты раздаешь, там какой-нибудь мужик начинает рассказывать тебе, что он там всех саентологов за яйца повесит, хочет на столбах. Это интересно.
Ну, я когда был студентом, я писал дипломную работу по политическим выборам, и практика была на политических выборах, и меня как студента с друзьями бросали какие-то девятиэтажки обходить, где заселены сотрудниками МВД. И когда ты за день 200 квартир проходишь, стучась там в двери и вытаскивая людей, чтобы вручить макулатуру, потом уже тебе не так страшно общаться просто с людьми. И вот эти плюсы раздачи макулатуры и общения с незнакомыми людьми там на выставках, там еще где-то, это, конечно, есть косвенное.
Вот вы упомянули один из курсов, которые проходили. А вообще, какие курсы вам удалось пройти? О чем они были? И как вот строится механика у саентологов в плане их покупки, продажи и вокруг этого?
Ну, механика покупки, продажи, там все это делается так, что ты платишь бабки, а потом подписываешься, что это на самом деле все благодаря... Как же там называется-то? Ну, типа пожертвования. То есть такое пожертвование у нас с фиксированной ценой. Это на самом деле было, возможно, одно из первых таких звоночков. который я просто не очень понял, потому что в саентологии культивируется честность. Точнее, не честность, а легальность. То есть вот легальность — это просто обязательно. И вот я жил в Петербурге, будучи прописан в другом городе. И мне постоянно по мозгам ездили на тему того, что значит, ну как же ты, вот ты же должен зарегистрироваться, должна быть регистрация в этом городе, потому что это нелегально. То есть, как бы, то есть нужно все по закону делать. И потом мне дают бумажку, подписывая, что это типа того, что добровольное там, жертвование. Это же плата, услуга, конкретная услуга. То есть я помню, просто находил конкретные места в инструктивных письмах ЛРХ, это Лафайет Рональд Хаббард. Ну, в саентологии принято просто ЛРХ говорит. Я находил конкретные места у ЛРХ, где он просто там говорит про покупку услуг и так далее. Я не понимал, ну что за бред, это же что получается? Уход от налогов же, ну это же неправильно, если мне постоянно парят, что я должен не уходить от налогов, быть хорошим мальчиком, и тут же мне предлагается такая. Это что касается покупки. А курсы какие? Ну я много чего прошел. То есть там есть множество всякой мишуры не очень интересной. Из крупных таких курсов это основы обучения, ну то есть с него всегда начинается, это вот там рассказывается про непонятые слова, а ну это вот вроде как у этого, я не читал Коржибского, но вроде это у него взято, что типа нужно, там, ну, точно не знаю, что нужно прояснять все слова, иначе типа ты не поймешь все материал. Даже вот там маленькое слово какое-то не очень важное, но непонятное, оно типа влияет на...
С этого дианетика да, начинается да. Там в самом начале, да.
Вот, а потом...
Сергей, я что-то про вас не знаю.
Я вам потом расскажу. Так как вы очень подавляющая личность, я не все вам рассказываю.
Потом это было тренировочное упражнение, вот эти вот ТУшки. Ну, это вообще, это вещь такая прикольная, потому что она вот, ну, тренирует просто общение и так далее. Там, конечно, очень специфически есть упражнения, которые я, честно говоря, смысл до сих пор не очень понимаю, когда нужно на пепельницу кричать. То есть ты, например, у тебя пепельница на стуле сидит, ты на нее кричишь, там, значит, встаньте и поднимаешь рукой. Ну, это такая странная шизофреническая какая-то.
Если не ошибаюсь, это называется «загнать быка в банку» у них.
Вот, не знаю, нет, такого я не встречал.
Ну, я читал в американских этих, что вот именно это занятие, вот орать на пепельницу, это называется у них загнать быка в банку.
А так там вот, допустим, особенно когда ты говоришь, подойдите к этой стене, а тебе тренер твой, изображая придурка, начинает над тобой издеваться. Ты говоришь, нет, вот типа подойдите к этой стене. Ну, это не там не так, там нужно определенной тональности. Там. С одной стороны, это имеет положительный эффект в том, что ты просто перестаешь там как бы париться насчет общения, достаточно свободно начинаешь общаться. Минусы в том, что сколько... Я наблюдал, многие люди, которые достаточно долго провели в этом, и профессиональные аудиторы особенно, у них появляется такая роботичность общения, они потом всегда так общаются. С человеком невозможно разговаривать потом, он общается всегда вот таким вот образом, потому что он каждый день работает, вот эти вот у него определенный стереотип.
Я по молодости работал, ребенок рано родился, и приходилось много работы совмещать с учебой. И, естественно, когда там стал получать второе высшее по психологии, погрузился там в секты, все, я стал всех предупреждать вокруг, все секты опасны. И в одном месте, где я работал, в ювелирной отрасли, был директор такой очень атлетический, он там выигрывал какие-то там мистер мускул там Самарской области, что-то еще. И я ему про саентологов прямо объяснил, что не надо ни в коем случае. И где-то через год он меня там зовет попить кофе, мы с ним встречаемся, и он говорит, ты представляешь, говорит, пришла женщина от дианетики, он начинает меня грузить в кабинете прям мощно так, я вспоминаю то, что ты мне говоришь, посылаю ее на три буквы, типа вон из моего кабинета, она меня как кусок мяса не реагирует на это и спокойно меня уделывает. Дальше, говорит, и самое, что жуткое, говорит, мне стало тогда страшновато. Хотя это двухметровый такой шкаф накачанный и все остальное. Вот такие вещи, когда сталкиваешься вот с этими орущими на пепельнице, тоже не все готовы.
Да, это есть такое. Следующий курс это был PINPL. Это про вот вся вот эта история с подавлением, с спиной. Ну, пин это потенциальный источник неприятности. Это человек, который находится под подавлением. А подавление у нас испытывает тот ПЛ, то есть подавляющая личность. То есть это такой человек, который по своей натуре плохой. Ну, не совсем так, конечно, саентологи не согласятся. Но смысл такой, что есть, короче говоря, плохие люди, их 2%. Они там, значит, своей токсичностью облучают еще 20%, а те, в свою очередь, пина, они облучают все остальное общество и не дают ему развиваться. И если бы типа ПЛов не было вообще, то вот общество, оно бы само было такое. Хорошая дианетика, саентология бы не понадобились. И вот этому пину.
Ну, это любимая тема. 6% населения вместе с психиатрами, с психологами нужно кастрировать, чтобы они не плодились.
Ну вот, да, психологи и психиатры – это вообще центральная тема. То есть там в саентологии есть таки несколько тем. То есть если бы без этого всего, то саентология это была бы такая вот маргинальная школа психологии такая вот какая-то, типа там трансперсональной там какой-нибудь там или там этого холотропного дыхания или там что-то вот. Ну вот есть какие-то такие на границе у психологии какие-то явления, которые вроде и наукой нельзя назвать, и психологией нельзя назвать. Ну они такие околопсихологические. Дианетика вполне могла бы такое быть, но вот эти вот темы, которые вот какие-то у Хаббарда, у него были личные какие-то очень странные вот особенности личности. И вот одна из них — это вот зуб на психиатров. Психиатры, они являются таким вот вселенским злом, который там издревле, значит, действует. Это вот какие-то плохие тетаны, которые всех остальных подавляют, там, значит, лоботомируют, там, все остальное делают. И вот ПИН-ПЛ, этот курс, он направлен на вот эту вот всю тему с подавлением. Честно говоря, это, наверное, одна из самых бессмысленных вещей, которые я проходил, потому что она, ну, в основном это просто... Ну, то есть, если говорить по степени полезности, да, то тренировочные упражнения я вообще воспринимаю как просто как нормальная вещь, крепкая, хорошая вещь, которую можно тренировать, простые обычные там навыки общения какие-то для там, стеснительных людей, например. Дианетика — это, пускай, спорная, но такая техника работы с травматическими воспоминаниями. А вся вот эта тема с ПИН-ПЛ, это, конечно, ну, бредятина просто на самом деле. То есть чисто какие-то личные проблемы у ЛРХ были с психиатрами. Он все это развил в какую-то отдельную философию, пытаясь справиться с, видимо, с какими-то своими личными состояниями психологическими. И вот в конечном итоге оказались виноваты психиатры. И вот все это потом перешло уже в сам культ.
А вот когда вы смотрели, у вас много общения было и в 12 лет, и в 19, когда вы вернулись в саентологию. А как другие люди из вашего окружения попадали в этот культ? Они делились этими историями?
По-разному. Какого-то одного канала нет. Ну, кто-то был в семье воспитан саентологом, кто-то попадал туда, ну, как-то с улицы. Кого-то еще что-то, кто-то дианетику. Помню, история одна была. Знакомые панки были, ну, они были знакомые знакомых, значит. Они там жили в каком-то сквоте, значит, захватили какое-то там какое-то помещение под снос. И, в общем, они каждый день долбили, значит, были абсолютно у куруши, и им попала в руки дианетика. Они, значит, прочитали, и все очень зарядились на это дело, потому что они захотели стать клирами. И они пришли в Санкт-Петербургскую организацию. И... Ну, в общем, там вроде как, я при этом не присутствовал, мне рассказывают, что был скандал какой-то, потому что они были очень такими леваками против капитализма и так далее. И говорят, вот сделайте из нас клиров и так далее. Им говорят, ну, там это стоит определенных денег, значит, ну, и у них с этого очень подгорело. И вроде как они там устроили скандал. Ну, то есть, ну, в основном, это, наверное, дианетика, я так понимаю. Потому что, если так вот вспоминать, большинство людей, конечно, через книгу приходило. Книга такая наукообразная, достаточно убедительная. Она, в отличие от поздней саентологии, отрицает прошлые жизни и все остальное. Она достаточно такая вот... Ну, такой наукообразной литературы много, и она не является культовой. То есть много такого. Читаешь, ну, это да, это убедительно. Там, пускай пренатальный период это уже такая... Черт его знает. Но то, что травматические какие-то воспоминания есть у людей, травмирующий опыт, он влияет на жизнь, но почему бы и нет. Да? Там, какие-то команды, слова, вот они там могут записываться в бессознательное, и вот потом... нами восприниматься как-то. То есть такая. И люди приходят через эту книгу и потом, соответственно, попадают.
Собственно, а сами вы занимались, скажем, вовлечением, вербовкой, как угодно это назовите, других? Если да, то как это происходило?
Нет, я только листовки раздавал. То есть какой-то прям такой вербовкой, нет, я не занимался никогда. Одно время меня это даже очень печалило, потому что, как сказал Дэвид Мицкевич, это вот нынешний руководитель церкви саентологии, что как же там быть саентологом? Это значит всегда распространять или там распространять каждую минуту своей жизни. Ну что-то в этом роде такое. Если вы лежите на пляже и кайфуете, и думаете, что вы саентолог, то на самом деле нет, потому что это подавление. Такой образ мысли — это подавление, вот какая-то такая штука. И меня это в свое время, ну и когда я прям так был упорот всей этой темой, на меня это произвело впечатление, потому что я думаю, ну как же так, я же такая скотина, я же не распространяю саентологию, я же вот я просто живу в свое удовольствие, а нужно... Но как-то вот меня никогда не удавалось этим заняться.
Я читал, что обучение в саентологии происходит еще, ну, не только за деньги, но и за бартер. Условно говоря, что вам выписывают как бы в долг, а вы его потом отрабатываете. Какие вообще есть формы взаимодействия в саентологии?
Ну, такого я не знаю. Ну, в ходе истории саентологии это, наверное, многое было. Такое, насколько я знаю, не практиковалось. А обычно это, если ты публика, то ты за деньги обучаешься. А если ты штат, то да, конечно, ты бесплатно обучаешься. То есть в штате есть, там, по-моему, выдается полдня на обучение. То есть они постоянно учатся, постоянно там ходят обучение, постоянно агитируются. И это очень большой стимул для людей идти в штат, потому что они понимают, что, допустим, если он не может поднять денег больших, то, пойдя в штат, он будет гарантированно отагитирован рано или поздно. так или иначе. А тем более, что скоро мы победим, скоро мы отклируем планету и все такое, то есть все будет все лучше и лучше, все класснее с каждым днем становится. Каждым днем все радостнее жить, и значит, вот он будет по-любому клиром, счастливчиком, там, АТИ потом станет, то есть тем человеком, который попадет в число избранных. Вот, но, насколько я знаю, есть люди, которым, допустим, я знаю, что аудиторы, например, которые в штате работают, один аудитор, например, ему какой-то из его преклиров, то есть преклир — это человек, которому он проводит аудитер, и кто-то из его постоянных преклиров, он ему просто оплатил весь мост. Ну, не весь, там что-то до АТ-6. То есть он был просто вот чувак, а потом ему... Он просто уехал в Копенгаген и вернулся АТ-6, по-моему.
Да, и вот здесь немножечко про такую, если хотите, внутреннюю организационную жизнь давайте поговорим. А насколько вообще сильно влияние на жизнь российских саентологов из-за границы, да, из центров в Калифорнии, Копенгагене, еще где-то? Чувствуется это влияние, и если да, то какое оно?
Да, конечно. Ну, Калифорния и, собственно, и Фривинс – это как бы отдельная такая тема. То есть они вообще самые главные. Но Копенгаген, ну, это то, куда нужно ехать подтверждать то, что ты клир. То есть ты адитируешься в России до клира, но ты должен потом еще подтвердиться, то есть пройти некие процедуры, которые определят, что у тебя кейс. Кейс – это вот типа твое состояние, что ли, твоей психики, ну, если как на светскую терминологию пытаться перевести. То есть, если саентологический термин, значит, у тебя твой кейс, это вот, значит, состояние твоего банка реактивного ума. Со светской, то, как если перевести, то это так, что вот состояние твоей психики с точки зрения саентологической градации вот этой вот возможных состояний. То есть, туда приезжаешь, в Копенгаген, ну, ты, если хочешь, конечно, и в Америку можешь поехать, но это просто дороже. И, значит, тебе там дают... То есть сертифицируют тебя, как бы тебе говорят. Ты сертифицированный клир, ты можешь купить там какую-нибудь там со значком саентологии, что ты типа там этот, браслет там или подвеску какую-то дорогую. И вот ты типа будешь не гонять и выпендриваться и говорить, что ты какой классный. Хотя я знал одного киргиза, по-моему, он из Киргизии. А, не, из Казахстана, по-моему. У него какая-то мама очень была такая заряженная. У него сеть ресторанов была. И он ходил постоянно с этими. У него куча подвесок, он купил их в Америке. У него там АТИ всякий, клир, короче, все. То есть он, а хотя он вообще постоянно шмалил, помню, его постоянно выгоняли из саентологии за это. Он там на тренировочных упражнениях кто-то про его маму что-то сказал, он, значит, там устроил драку. Ну, в общем, такой персонаж. Но, тем не менее, вот он ходил с этими, с отличительными знаками АТИ.
На районе. А насколько сильно вот эта конкуренция между саентологами Москвы и Питера? И чем это вообще вызвано? Потому что про это постоянно слышим и читаем.
Я не знаю. Единственное, о чем я знаю... Ну, видимо, вот период был 2007 плюс-минус до 2011 года, или какого, 10-го, я не помню. Это вот была борьба за... Кто первый купит и отремонтирует здание для так называемой идеальной организации. Идеальная организация – это такое нововведение в саентологии, которое появилось относительно недавно. Ну, по крайней мере, вот там вот у многих саентологов старой волны, у них от этого очень сильно вызывало недовольство, потому что это типа того, что не согласуется с изначальными постулатами религии. Ну, в общем, идеальная организация – это купленное в собственность здание с очень шикарным интерьером, где очень шикарно обученные сотрудники, все так очень классно. И типа это должно создавать какой-то невероятный поток публики, который приведет в конечном итоге к клированию планеты, там, страны и все такое. И эти идеальные организации, они должны быть в центральных местах планеты, в каких-то крупных городах, допустим. И Москва и Питер, они между собой соревновались, кто первый соберет бабос на то, чтобы купить такое здание, отремонтировать. Огромные, ну то есть там просто создавались какие-то невероятные вечера, значит, там, как, ну, праздники это как называлось. То есть приглашали народ там в актовые залы, какие-нибудь снимали там, значит, помещения. Привозились какие-то там, значит, американские звезды средней величины, какие-то там певцы местные, ну, которые у нас неизвестны, а у них там какой-то кантри-певец какой-то, там актер какой-то был, я уже не помню, какой-то сериальный. И вот они все там, типа, да, давайте, собирайте бабки на идеальную организацию. Ну, и все башляли, естественно, это дело.
Победила вроде Москва, да?
Москва победила, а в Питере случилось что-то странное, я, честно говоря, не в курсе, потому что сбор-то огромный был, совершенно фантастический, то есть там, я не знаю, но там просто, я помню атмосферу того времени, то есть все были заряжены вот этим вот, то есть нужно собирать деньги на проект «Наш дом», Наш дом, это вот типа...
Наш дом России.
Да. А потом это все просто как-то заглохло и замолкло, и все. И я когда уже потом вышел, я так подумал для про себя, а, собственно, бабки-то где? То есть собирали-то собирали столько лет. Ну, москвичи-то молодцы, они здание купили, вот оно там. Они сделали там пол, выложили мозаикой с энтологическим... Не, кстати, там было вообще, ну, сделано отлично. Собственно, в Питере как-то вот они что-то... Так я и не понял, чем все дело закончилось, куда они все это дели.
Вот, Илья, подскажите, что за термин «свободная зона», что это такое, насколько она развита в России, как сами к ней относитесь, относились, и как к ней относятся наиболее вовлеченные саентологи?
Свободная зона, когда я в первый раз спросил об этом, мне сказали, что об этом просто нельзя говорить вообще. Это просто... Это мне еще было там лет 13. А потом я как-то, ну, уже когда вернулся в саентологию, я, естественно, в интернете все, что было, прочитал. В том числе и негативные какие-то там. Я все пособирал, все почитал, как бы, ну, думаю, ну... Угу. И про свободную зону тоже, естественно. И потом я сижу и что-то тоже, и взболтнул кому-то. Вот я вот тут читал сайт, там, свободная зона, вот, думаю, ну, вот странные они ребята, конечно. Мне такие, ты читал сайт свободной зоны? Я говорю, да. Ну, и доклад уведомления и в этику вперед, короче, как обычно. Это мне там, ну, значит, начали, как же ты там, какое ты имел право там, типа, заходить на сайт. Я не, ну, как бы, откуда я знаю, что нельзя заходить на сайт? Я зашел, посмотрел, ну, вот. Ну, естественно, там сделал кучу нелепых каких-то действий, чтобы выйти из секции этики, вернуться на услуги. Но в итоге я понял, что об этом нельзя не думать, не говорить, ничего вообще об этом это обсуждать нельзя. Там же еще смысл в чем, что есть такая штука, как иметр, который измеряет, типа, вот это вот, что там, сопротивление, там, электрическое сопротивление кожи или что-то такое, короче. Там стрелочка дергается, если ты там почешешься или там... не знаю, у тебя голова заболит или еще что-нибудь начнешь там дергаться, то вот она дергается, эта стрелочка, электропсихометр. И в саентологии считается, что он как бы обладает какими-то такими, он измеряет какие-то там энергетические массы, там, от твоего реактивного ума, там, и так далее. И если ты, типа, ну, как бы врешь что-то, то тебя впалят. Я потом понял, что это не так, потому что я это неоднократно делал на иметре потом. Смысл в том, что изначально, как бы, есть такое, что если ты сидишь с банками с этими в руках, то ты должен говорить правду. Ну, потому что, ну, а как иначе? Типа, тебя же все равно просто впалят. Увидят, что ты, типа, что-то не то скрываешь там тогда. Там особые такие вопросы задаются с особой терминологией. То есть сидит с очень строгим лицом напротив тебя человек. Если ты о чем-то подумал, допустим, или как-то, ну, там, занервничал, да, то есть стрелочка, естественно, реагирует, потому что у тебя там, как бы, организм меняется, он, типа, постоянно там мускулатура там и так далее. То есть он работает, как бы, в формате такого полиграф. И мне, допустим, что-то спрашивают, естественно, я говорю правду. Ну, и тут про свободную зону. Я говорю, ну, да, вот, типа, читал, там, смотрел, естественно. Все. Потом уже я начал, когда уже начал выходить из саентологии, я начал этим всем делать интересоваться, конечно. Вот если саентология — это злобный брат-близнец, если церковь саентологии, то свободная зона — это добрый брат-близнец. То есть они такие очень, ребята, расслабленные более. Они, я вот общался с ними потом уже, ну, какое-то время. Я просто достаточно быстро понял, что они еще более безумные, но они при этом намного менее опасные, менее агрессивные. То есть у них нет вот этого вот каких-то бесконечных там собирания денег. То есть вот этот вот это невроз, который саентология прививает своим последователям на тему денег. То есть тут постоянно бабки, все с тебя просят деньги. То есть тут дай, тут дай, 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 дай. Это просто невозможно. А плюс саентологии, допустим, нельзя ни о чем. Там же очень такая тоталитарная система взглядов. То есть ты шаг влево, шаг вправо, расстрел. То есть да, там есть полная свобода, но при этом все в эту сторону маршируют. Строим. А в свободной зоне, я помню, смотрел какой-то ролик там, и вот они там рассуждают про Хаббарда, про тоси-боси, и потом хлоп, и такие на астрологию переключились. И у меня был культурный шок, потому что как это же саентологи, они рассказывают про астрологию. То есть для нормального человека все это и то, и другое, это все безумие, как бы, это чушь. А для человека, который был в саентологии, он понимает, что никакая ни йога, ни астрология, ни вообще что бы то ни было, оно не имеет права на существование, потому что есть только саентология, есть только ЛРХ, и вот это как бы вот. Все, больше ничего не нужно, в принципе, не нужно. И тут люди рассказывают про астрологию. Я понял, что у них такая атмосфера, это очень там расслабленная, то есть они вообще не парятся на тему всего этого тоталитарного какого-то. То есть это такие просто вот, ну, достаточно, насколько мне показалось, добродушные чудаки. То есть у них там тоже есть услуги, они стоят денег, но как бы это все не выглядит таким тоталитарным ужасом.
Вот вначале мы вам задавали вопрос, как вы попали в культ, а теперь не менее интересно, почему вы решили покинуть саентологию?
Ну, оно постепенно, постепенно. Самое главное, наверное, ну вот первый звоночек у меня был, это я рассказал про курсы, когда я оплатил услуги какие-то, и я тогда не очень понял с этим, с пожертвованием, как это... А потом постепенно у меня началось... Я просто смотрел на этих самых клиров и ати. В рамках саентологии эти люди мыслятся, ну, некими сверхсуществами. То есть клир назван в дианетике homo novus. То есть это вообще другой вид человека. Это человек, у которого отключено его бессознательно. Он полностью контролирует себя. У него не должно быть проблем по первой динамике, как это называется. То есть первая динамика — это сам человек, его тело, его личность. Вторая динамика — это его семья. Третья — это общество. Четвертая — это все человечество. Пятая — это все живые существа. Ну и там так далее. И до восьмой динамики, которая типа бог там или что-то в этом роде. И у клира считается, что не должно быть никаких проблем по первой динамике. И тут я смотрю на вот этих вот людей всех, которые клиры. Я понимаю, что это зачастую симпатичные, хорошие люди. Вообще большинство саентологов, как и большинство, в принципе, людей, большинство сектантов, это замечательные, хорошие люди. Но многие из них натурально придурки. Ну, то есть они просто... Я просто смотрю, это клир. Ну, он же придурок. То есть он просто несет какую-то чушь. И я просто смотрел на этих людей и понимал, что с ними что-то конкретно не так. Точнее, с ними все так. Это обычные люди совершенно. То есть представьте, АТ-6, то есть это человек, который он помнит там весь свой полный трак. Полный трак — это, то есть, память о всех своих прошлых жизнях. Он обладает какими-то якобы сверхспособностями. У него идеальный, значит, с какой-то совершенно невероятный уровень интеллекта. У него прекрасное, должно быть прекрасное общение с другими людьми. То есть в саентологии очень большое значение уделяется общению. Ну, вообще, вот самообщение, там есть определенная философская концепция, треугольник Оро, это там аффинити, реальность общения, как нужно общаться, как нужно находиться в реальности другого человека, там, это отдельная тема. По идее, человек такого уровня, он должен быть идеальным, он просто должен быть замечательным, каким-то фантастическим, очень добрым, прекрасным человеком. И вот он идет тебе навстречу, ты ему говоришь «здравствуйте». Он на тебя смотрит, как на говно просто, и проходит мимо. На это вообще можно писать доклад, ну, на самом деле, если это обычный человек, он тебе так сделал. То есть, по большому счету, ты имеешь полное право написать доклад и сказать, что, ну, как бы, он просто не прав. А тут это человек АТ, и ты не понимаешь, как так. И начинаешь спрашивать у других людей, а почему так? Они начинают выдумывать какой-то бред. Ну, ты знаешь, наверное, вот он находится в каких-то своих там пространствах, он, наверное, что-то там, может быть, он адитируется в этот момент, а может быть. Ну, или какие-то фантастические версии. Ты понимаешь, что человек просто и не поздоровался, потому что он тебя считает, как бы, может быть, ниже себя или типа того. Или ты смотришь на человека, который находится в очках. То есть, извините, по книге дианетики любой клир, он должен уже избавиться от очков, потому что у него должно быть идеальное здоровье. Он в очках, сигареты, у него какие-то дефекты речи, он там разговаривает, у него слова паразиты. Как бы это нормально, я ничего против не имею, это все здорово. Но этот человек, очевидно, не имеет права называться каким-то оперирующим тетаном, который там обладает каким-то контролем над собственным умом, там, пространством, временем.
Причем, я помню, саентологи, кажется, называют Иисус на третьем уровне был.
Нет, это я не знаю. И просто начинаешь с этими людьми разговаривать, и вот они странные. То есть они как, точнее, они не странные, они обычные. И это постепенно, вот это розовые очки, они слезают, они разбиваются, и ты начинаешь все больше и больше их воспринимать как обычных людей. И когда ты слушаешь какие-нибудь лекции ЛРХ, а там описаны какие-то вот невероятные совершенно... Там такой особый мир, совершенно особая и философия, которая такая очень синтетическая, и какой-то вот мир возможностей перед тобой открывается, каких-то духовных сверхспособностей, еще такого, ну совершенно уникальный такой вайб, совершенно такой особый интересный. И потом ты встречаешь обычных людей, которые типа получили вот уже там сертификаты, то, что они IT. Это, ну, постепенно, а они еще смысл в чем? Вот как у Стивена Хассена, по-моему, есть, что индукция фобии, что человек индуцируется фобией некой, что он не имеет права делать что-то, иначе будет потом очень плохо. Ну, типа того, что я там должен проповедовать свое учение, иначе я потом попаду в ад, типа, или там, мои, там все мои предки попадут в ад, что-то такое. Вот, и тут то же самое, то есть постоянно индукции фобии, то есть ты не имеешь права обсуждать АТ-клиров, то есть есть просто четкое это преступление, им считается, за преступление там какие-то санкции серьезные. Обсуждать АТ-клиров, ну, в смысле, в негативном ключе, то есть не в том смысле, что там просто вот черт такой есть. В негативном ключе это преступление с точки зрения саентологии. И постепенно, если ты плохо думаешь, что это вроде как бы тоже преступление, тем более, что тебя потом на иметре проверят, потом скажут где-нибудь, ты едешь на флаг, например, адитироваться, и узнаешь, что у тебя был косяк какой, ты плохо думал об АТ, и тебе забудет. Будешь это регулировать, это куча проблем. То есть ты и так там денег насобирал, чтобы уехать в Америку, например, и еще там тебе там на месяц останешься в этике сидеть. Ну, это как бы очень все проблемно. И стараешься, короче говоря, лучше подальше от этой этики вообще с ней не связываться. И в конечном итоге ты приучаешь к себя к такому тоталитарному мышлению. То есть ты как бы, ты сам себе не даешь возможности думать о чем-то плохом, потому что это вот фобия, у тебя появляется фобия. И ты в конечном итоге, вместо того, чтобы стать клиром, ты превращаешься в невротика, который не можешь ни о чем плохом думать. Ты критиковать не можешь ничего, причем внутренне тоже не можешь критиковать, потому что иначе потом вот там секчек тебя назначит какой-нибудь. Секчек — это security checking. Это значит, когда тебя на Иметре спрашивают о всех твоих овертах, висхолдах. Оверты, висхолды — это типа, если так говорить, оверт — это грех, типа, ну не грех, а вот такое неэтичное действие. А висхолд — это то, что ты скрыл что-то. А, и значит, тебе будет обо всем, что ты скрыл и что ты плохое сделал, значит, спрашивать. Ты все это выложишь, а потом по поводу каждого пункта, каждого с тобой совершенного, значит, там какой-то неприятной вещи, ты будешь выполнять так называемые состояния. Это вообще отдельная история. Я даже, наверное, сейчас не буду просто это рассказывать, потому что это вообще отдельная тема. Ну и, короче, если одним словом, это геморрой просто. Огромный геморрой. И постепенно просто вот ты становишься таким вот болванчиком. То есть ты не думаешь плохо, ты вот там просто там единомыслие такое приобретаешь. Очень невротичное единомыслие.
А сколько вам лет было, когда вы покинули окончательно саентологию?
А тут нельзя сказать, что я его окончательно покинул в какой-то конкретный момент. Последний раз я был в Санкт-Петербургской организации году, по-моему, в 2011 или 2012 примерно. На тот момент у меня уже активность снизилась. Но я ее как бы еще не... Ну, не, я себе вообще не отдавал отчета, почему она снизилась. Ну, обычно начинаешь себя обвинять в том, что типа, ну, ты как бы недостаточно усилий прилагаешь, нужно двигаться. По мосту двигаться, нужно обучаться. Как-то вот так вот постепенно-постепенно я туда перестал ходить. И потом я встретился с одним своим другом. Я прилетел в Москву, и мы с ним очень так ненадолго встретились. И он увидел у меня книгу, он саентолог. Он увидел у меня книгу, я читал Вильгельма Райха. И он говорит: ты что читаешь? Я говорю: да, вот Вильгельм Райха. Он говорит: да ты что, типа там какая-то там типа психология, это же плохо. Ты как так? Ты вообще должен учиться, типа там, двигаться по саентологии, все такое. Я говорю: знаешь, вот у меня какие-то сомнения какие-то есть. И просто выложил, вот смотрю, говорю: вот этот вот, например, АТИ, известный инфо-цыган есть такое, там, ну, не буду называть имя. Вот ты посмотри, он просто сигарета сидит, чувак, он заикается, у него очки, это что такое вообще, это АТИ, что ли? А он мне на это, вместо того, чтобы сказать, типа, как ты смеешь там, типа, сомневаться, он мне говорит: да ладно, типа, что ты вот переживаешь, вот у нас в Москве вообще тут случай был, два АТИ, значит, кучу людей кинули, значит, на долевом строительстве, компания «Ваш дом», что ли. И говорит: ну их там ПЛами, типа, назначили, и за это вот сейчас, говорит, обыски-то у нас и были, ну это вот год 15-й был примерно. Я на него смотрю, у меня челюсть отвисла, я думаю: ну как так-то вообще? То есть у меня даже вопрос даже не в том, почему он неэтично поступили, эти люди, даже дело не в этом, а в том, что если они АТИ, какого хрена один из них сел в тюрьму? У него же должны быть способности какие-то. То есть как он вообще мог оказаться на Кичи-то, если он АТИ? То есть это какая-то... Я просто, ну, в тот момент меня как-то начал вырубать конкретно уже, потому что я, ну, просто понял, что где-то тут конкретно меня обманули. Вот. Если ты приучил свое мышление к постоянно тоталитарной вот этой вот схеме, то есть очень трудно спрыгнуть резко, потому что ты начинаешь себя там всячески поедать изнутри, потому что ты, ну, как-то, ну, не грешник, это, ну, если на более понятную терминологию приводить. Ты же, получается, какой-то неправильный, ты неэтичный, ты вот все. И постепенно-постепенно начинаешь, как бы, вот, разбивать свои вот эти вот, ну, размягчать, что ли, свои убеждения какие-то, то есть мягкий такой путь. И постепенно я все больше и больше давал себе, там, свободы какой-то к смотрению какой-то критической информации. Потому что раньше у меня такой рефлекс выработался. Если я встречаю где-то негативную информацию про саентологию, я, естественно, ее просто игнорирую, то есть просто убираю. То есть я вполне способен там смотреть South Park, но серию про саентологию я смотреть не буду. Или типа того. А тут я просто давал себе все больше и больше возможностей вначале для внутренней критики. То есть я постепенно наткнулся на письмо такой Дебби Кук. Это была такая тетка, значит, она там какие-то 30 лет, что ли, была член морской организации, она была руководителем ФЛАГа, ну, это центральная организация. И потом, значит, ее Мицкевич избила, она, значит, на него в суд подала, они потом заключили там какое-то соглашение, он ей там денег дал, а она, значит, из публичного поля ушла. Я прочитал ее письмо вначале, где она критикует Мицкевича за то, что он не соответствует, значит, исходной саентологии, что он очень много там каких-то ввел нововведений. А нововведение в саентологии — это вообще такая ужасная вещь, которая, ну, она во всех религиях, любые какие-то ереси, они осуждаются. А тут это, ну, вот такое преступление, потому что у людей есть возможность стать АТ-клирами, достичь полной свободы, а какие-то скоты извращают саентологию и не дают людям настоящую технологию. И все вот на это, вот эту тему сохранения действенности саентологии, это такая, один из фетишей саентологических, таких очень важных.
А потом вы Южный парк посмотрели?
Да, конечно. Но эта тема с Проксену, она как бы не очень на самом деле впечатляет, потому что большинство саентологов, там это есть такая, помните, может быть, что саентологи реально в это верят.
На самом деле саентологи реально в это не верят, потому что они про это просто не знают, потому что это уровень АТ-3. Большинство саентологов не является АТ. Поэтому они про этого ксену никогда не слышали даже. Просто только для саентолога, если ему показать, он скажет, что это за чушь, как бы. То есть, да, при этом саентолог может верить там в полный трак, в прошлой жизни, все вот эти тетанов и так далее. Но конкретно эта история про ксену, она саентологу рядовому ничего не скажет, потому что что это вообще такое, как это бред какой-то. А читать материалы, слитые в сеть, он не будет никогда, потому что, ну, потому что это плохо. Потому что у него потом проблемы будут с кейсом. То есть дело даже не то, что это неэтично. Потом он будет очень долго разгребать это еще и в аудитинге, потому что там своя структура, свои правила, там очень все это нормировано, там какая-то такая очень сложная система, там огромное количество писем, этих бюллетеней ОХС написано на эту тему, каких-то там курсов, там у них своя подготовка аудиторов. То есть это такая очень, кстати, интересная вещь, потому что люди тратят просто годы, если не десятилетия, обучению. Практики, обучению каким-то там. И все это, если разобраться, это все обучение какой-то дури просто. Ну, сравнение можно, не знаю, там, ну, с, там, если человек там отдал всю жизнь изучение каких-то священных текстов какого-то, допустим, там, какой-то религии, например, и правильному одеванию какой-нибудь ритуальной одежды или еще что-нибудь. Если со стороны это посмотреть, то кажется, что это очень специфическое занятие. То есть...
А вот после того, как вы покинули саентологию, как строилась ваша жизнь с точки зрения того, надо ли было ее восстанавливать, что у вас было с психическим здоровьем, может быть, потребовалась какая-то психологическая помощь, и было ли давление или преследование со стороны церкви саентологии после того, как они поняли, что вы их покидаете?
Нет. Ну, у меня, в принципе, все было нормально. То есть психологическое здоровье, оно не стало ни лучше, ни хуже, потому что оно, не знаю, и так очень специфическое, наверное. Как раз в период, когда меня начали мучить какие-то сомнения, но я как бы сам себе не давал в этом отчета, меня начали мучить панические атаки. Вот, был. Я не знаю, может быть, это совпадение, может быть, это вообще никак не связано. Может быть, это связано было там с питанием, недостатком витаминов, не знаю, климатом петербургским ужасным совершенно или еще чем-то. Но вот был такой период, когда меня мучили достаточно длительный период панические атаки. Может быть, это и не связано.
А как вы думаете, вот есть люди, которые попали в саентологию, вы сами попали, видели, как это происходит, и про это очень много дискуссий в нашей стране идет, там, запрещать секты, не запрещать, оставить только традиционные религии, там, ну и так далее. Сколько цветов в радуге. Исходя из вашего опыта, как вы считаете, какие наиболее эффективные способы профилактики вовлечения людей, в том числе молодежи, в саентологию?
Я на эту тему думал, я думаю, что никаких. То есть все, что есть, оно и так есть. То есть есть интернет, есть свободная информация. То есть кому надо, он прочитает, кому не надо, он не прочитает и попадет. То есть это тут чистая удача или неудача, совпадение каких-то обстоятельств, судьба, там, грехи из прошлой жизни, не знаю, карма. То есть просто, ну вот, ну так вот. То есть тут никак не спасти, ничего тут не сделаешь человеком. То есть понятно, есть там террористические какие-то организации, которые, ну, там, натурально террористические. Там это понятно. А вот такие вот культы, я, честно говоря, не знаю. Ну, я больше тут такой вот подход, как бы такой либертарианский занимаю. То есть ничего не нужно делать, потому что... А что тут сделаешь-то, собственно? Потому что человек, ну, там не будет у него условно саентологии, будет у него какой-нибудь политический культ. То есть людям нравится просто вся эта тема. То есть их с этого прет. Я когда вышел уже из этого, я просто стал, и не только я просто видел интервью, Григорян, что ли, Артем Григорян, по-моему, бывший член Свидетелей Иеговы, у него на Ютубе есть канал «Метапозиция», где он показывает, там, люди как выходят из одной секты в другую, или из одной религии в другую, или вообще там выходят, там, вот, и очень интересный такой. И вот он тоже говорит о том, что культы, они повсюду везде, да и у вас в интервью тоже эта тема. То есть, как бы, ну, запретишь саентологию, люди там все придумают какой-нибудь, там, не знаю, там, культ галлюциногенного гриба, например, и будут там...
Природа не терпит пустоты.
Да, и вот, наверное, в завершение нашего с вами интереснейшего интервью, какие советы вы могли бы дать людям, которые до сих пор остаются в саентологии или в других культах, исходя из вашего жизненного опыта?
Да, никакой тут не дать. То же самое, это, ну, продолжение предыдущего. То есть тут это просто естественная эволюция личности. Не эволюция даже, а метаморфоза. То есть человек может оставаться, ему... Я знаю человека, например, в саентологии, который достаточно критично к ней относится. Это реально. Он в ней годами находится. И если с ним поговорить, он совершенно не, он не будет на тебя писать никакие доклады уведомления, он не будет, его не будет бомбить. Он скажет, да, ну что вот, ну да. Но при этом он там остается. Ему по кайфу, ему так вот. То есть есть период определенный, когда человеку, да, нужна помощь. Но ее нету, потому что саентология, в принципе, в России очень изначально была мало развита. Ну, то есть численность маленькая, поэтому никаких особых нету групп каких-то бывших саентологов там и так далее. Я, по крайней мере, их не нашел. Ну, то есть там сайт, по-моему, какой-то антисаентолог.ру, что ли, такое. Вот период критический, да. То есть, когда человеку нужна вот какая-то, даже не помощь, а опыт человека, который вышел, и у него все нормально. То есть, он показывает, что, который можете объяснить, вот как бы вот вы именно в этот период дать руку поддержки какой-то, помощи и так далее, который при этом не будет говорить, что да, там, саентология, она ужасна, там, совершенно кошмарная, там, уходи оттуда, да, потому что это может на обратное действие иметь. А в остальном, если человек просто в культе, ну, тут ничего не сделаешь. И не надо ничего.
А у вас-то все нормально?
Ну, насколько я, думаю, еще лучше будет, надеюсь, со временем.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Хотим напомнить, что мнение ведущих и гостей может не совпадать и различаться, но все мы обычно сходимся в одном, что человек должен обладать свободами и стремиться к хорошему психологическому здоровью. Слушайте наш подкаст, делитесь им с друзьями. Мы есть на разных платформах, а еще в ВК и Телеграме. Пишите нам комментарии. А на Бусти у нас есть страничка с донатами, которые мы активно призываем пополнять. Пока-пока.
До свидания.
До свидания.